Пропажа. Катюшка, родненькая, пишу тебе в ужасном смятении. У нас происходит черти чего. Сегодня утром я проснулась чуть позже обыкновенного и смотрю, Тома со мной уже нет. Я подумала, ушел на конюшню. Ну ладно. Встала, прибралась, пошла клинить к нему. Тем более, что время было, когда он бегает. Гляжу, в спальне все застелено, как будто и не ложились, а кабинет тоже убран. На столах ни одной бумажки, не считая какого-то медицинского журнала. До завтрака времени было еще много, я пошла на конюшню спросить у Тома, не знает ли он, не случилось ли чего. Но в конюшне Тома не было. Я бы не удивилась, но там не было не только Тома, но и глагола. Пошла искать еврейчика, у него дверь заперта, а во дворе его тоже не видно. Ну, я все еще ничего такого не думала, думала, может, они все вместе поехали, допустим, к ветеринару. Хотя все было как-то чудно, поскольку ветеринар южели к нам приезжает сам, а если надо, то Том с еврейчиком сами могли управиться. Он такими делами не занимается. Но я все равно ничего такого не подумала. А подумала только, когда пришла на брекфаст. Когда я туда пришла, там уже сидят Жанетта Григорьевна с мамашей, и обои заплаканные. Я спрашиваю, чего случилось? Говорят, ничего. Спрашиваю, где ж батюшка? Говорят, его больше нет и не будет. Умер, что ли? Смотрю, Клеопатра Казимировна как-то так дергается, отводит глаза в сторону и ничего не говорит. А Жанетта Григорьевна говорит, умер. Я спросила про Тома и про еврейчика, куда они делись. Может, в морг его повезли на лошади? Клеопатра Казимировна обратно молчит. А Жанетта Григорьевна говорит, Тома и Леопольда Григорьевича тоже больше нету. Тоже, говорит, умерли. Ты себе представляешь, как я на такие слова должна реагировать и что говорить? Спрашиваю, где же находятся ихние трупы? Ничего, говорит, не спрашивай, не твое дело. Я говорю, как же это не мое дело? Это где ваш труп находится? Не мое дело. А где мой труп находится? Моего Тома. Это очень даже мое дело. Они ничего не отвечают. А я тоже не знаю, чего делать. То ли полицию вызывать, то ли не стоит. Если, Катюшка, это твоих рук дело, то надо было меня поставить в известность, поскольку я совсем не знаю, как быть. Жду дальнейших инструкций. Последняя фраза выдает Степаниду с головой. Она могла быть написана только в состоянии крайней спешки и волнения. Видимо, ожидаемые инструкции Степанида получила, потому что в следующем письме она уже и вовсе, плохо подделываясь под простонародный стиль, сообщает, что последние дни перед исчезновением батюшка ходил очень задумчивый. Много раз вызывал к себе еврейчика и Тома и, запершись у себя в кабинете, подолгу с ними беседовал. Том тоже эти дни ходил сам не свой, но на вопросы Степанида отвечал что-то невразумительное, хотя, пишет она в скобках, уж мне-то должен был все сказать. И Зельберович вел себя загадочно, но был весел. Однажды, за несколько дней до исчезновения, Степанида, заметив, что у батюшки свет горит необычно поздно, подкралась к его открытому окну и слышала, что он говорил по-русски с каким-то человеком, которого он называл мистер Ривкин. Она слышала только часть разговора, который показался ей в высшей степени странным, хотя только потом она догадалась, что имелось в виду. «Я не понимаю, в чем закавыка», — говорил будто бы Сим Симыч с необычайной для него возбужденностью. «Масса лошади превышает человеческую». Но надо же понимать и то, что лошадь все-таки находится на более примитивной стадии развития, и организм ее гораздо проще нашего. Стеша стала догадываться о предмете разговора только когда уже после исчезновения батюшки нашла на его столе ксерокопию статьи из научно-популярного журнала Medical Review. Многие строки статьи были подчеркнуты, и на полях имелись пометки, сделанные батюшкиной рукой. В статье сообщалось об опытах гарвардского профессора доктора Дональда Ривкина по охлаждению организмов высших млекопитающих. Там говорилось, что, как показали эти опыты, уже сейчас существует достаточно надежная методика охлаждения организмов, которые в состоянии анабиоза могут находиться сколько угодно времени, практически вечно. Говорилось и о первых опытах не только на обезьянах, но и на живых людях, которые, будучи безнадежно больны, обычно раком, согласились подвергнуться замораживанию в надежде дождаться в замороженном виде действенных средств от своей болезни. Тут же была еще одна копия, но не статьи, а телефонного счета за международный разговор, который Степанида подслушала. Этот разговор продолжался 4,5 часа, стоил безумных денег, и, учитывая то, что батюшка деньгами зря не сорил, был, вероятно, для него очень важен. На этом, как сказано в книге, сообщения Степаниды прерываются. Приложенная к ним справка сухо сообщает, что, выполнив боевое задание, герой Советского Союза, майор КГБ Степанида Макарна Зуева-Джонсон вернулась на родину, но по дороге из аэропорта в Москву погибла в автомобильной аварии. Дело на этом, однако, не кончилось. Я читал сообщения по крайней мере десятка агентов, которым было поручено выяснить, что же все-таки произошло с Карнаваловым и куда он делся. Некоторые агенты честно сообщали, что выяснить ничего не удалось. Другие передавали какие-то нелепые слухи. И только от одного пришла, наконец, вразумительная информация о том, что в клинике профессора Ривкина состоялся недавно очень громоздкий и сложный эксперимент по одновременному охлаждению 3 человеческих организмов и 1 лошади. И дальше уже совсем что-то невообразимое. С.С. Карнавалов, 2 его телохранителя и конь Глагол в состоянии анабиоза доставлены в Женеву и помещены на неограниченное хранение в 1 из сейфов швейцарского банка. «И вот там, в сейфе, — сказал мне при следующей встрече Дзержин Гаврилович, — он лежит по сей день и ждет своего часа. Он ждет, когда коммунистическая власть рухнет, и он, размороженный, въедет сюда на белом коне». «Да, — сказал я пессимистически, — это такой человек, что от него можно ожидать чего угодно. Но я уверен, что славные наши коммунистические разведчики, совместно, конечно, со славными агентами ЦРУ, уже выяснили, в каком именно сейфе хранится этот самозванец». «Ну что ты?» — не уловив моего намека, горько усмехнулся Дзержин Гаврилович. «Если б мы знали, где он, мы бы в твоей помощи не нуждались».